Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет, очень рад быть в эфире в это время, как всегда.
И мы, как всегда, давай быстро напомним нашим слушателям и зрителям, что нужно, можно писать нам сюда, в чат этой трансляции, пока она идет. И свои вопросы, соображения, предложения о том, что срочно нужно обсудить. И то же самое можно делать в телеграм-канале Сергея Пархоменко, Пархом-бюро. Темы у нас сегодня, конечно, понятны. И начнем мы с этой новости. Наверное, можно ее считать новостью, которая появилась сразу в нескольких западных медиа о том, что Украина согласовала с Соединенными Штатами условия сделки по ресурсам, и известно, что, ну, известно по неофициальным данным из текста, убрано положение о полном контроле США над спецфондом, который будет этим заниматься, и исключено требование о выплате Украиной вот этих 500 миллиардов долларов, о которых говорил Трамп, потраченных на ее помощь. Насколько ты считаешь, эта сделка справедливая или несправедливая в этой ситуации по отношению к Украине?
Тоже, ну, честно и справедливо говоря, мы мало знаем. Мы, в самом широком смысле слова «мы». Мы мир, мы, не знаю, обозреватели, аналитики, интересующиеся, сочувствующие той или иной стране. Мы очень мало знаем о содержании этих предлагаемых договоров, контрактов, сделок. А между тем, подробности там должны играть ключевую роль. Что это за фонд? Как этот фонд наполняется и как считается это наполнение? Кто управляет этим фондом? Куда могут идти деньги из этого фонда? Какого рода доходы должны туда, в этот фонд отправиться, кто все это контролирует и так далее. Мы ничего этого не знаем. Мы знаем только одно, что Трамп и его администрация применили к Украине и к Зеленскому самую свирепую, самую агрессивную и самую, ну, такую демонстративно безжалостную тактику и технику этих переговоров, заваливая его предложениями от разных делегаций, от разных переговорщиков. По меньшей мере было три таких волны предложений. Они были все разные, все они были в разной степени неприемлемы и неприемлемы по разным критериям. Все это было явно сделано таким образом, чтобы запутать предстоящую сторону, противостоящую сторону, сбить ее, повернуть ее в какую-то панику, проделать это все в атмосфере какой-то невероятной спешки. Ну, вообще так обычно действуют мошенники. Вот если вы прочтете любое руководство, любой набор советов по поводу того, я не знаю, как не дать себя обмануть и как отличить тех, кто, скажем, по телефону пытается навязать вам какую-то мошенническую операцию от каких-то нормальных, добропорядочных людей, то там, среди прочего, будет и это, что вас все время куда-то торопят, вас все время куда-то гонят, вам все время объясняют, что вот сейчас, сейчас, сейчас все развалится, и вы эту прекрасную волшебную возможность потеряете. Вам предлагают все время разные варианты, нагромождают их друг на друга. Ну, если это и есть трамповское искусство сделки, то оно такое довольно мошенническое. И понятно, почему Трамп в своем личном качестве, в качестве коммерсанта, предпринимателя, инвестора, имел очень и имеет до сих пор очень плохую репутацию в Соединенных Штатах в качестве партнера, человека, который нарушает свои обязательства, не платит своим подрядчикам, пытается все время кого-то обмануть, выгадать, несколько раз уходил в банкротство и так далее, и так далее. Это хорошая иллюстрация того, как это все может происходить. За этим, за всем есть, несомненно, политическая воля. Это происходит не случайно, это не потому, что Трампу нужно побольше себе выгадать в этой ситуации. А потому что за этим есть политическая воля, и совершенно очевидно, ну, это то самое, что мы говорили об этом до сих пор, и с каждым днем эта версия, этот подход только подтверждается, что его интересует впечатление, которое он произведет, его интересует то, что он сможет потом рассказать про это своим политическим поклонникам и сторонникам, что он все решил, что он отстоял права Америки, что он выгадал, победил, сделал это все за 5 минут. А результат в этой ситуации, в общем, не очень важен. Насколько это соглашение будет жизнеспособным, насколько можно будет, ну, например, даже реально доверять словам о том, что американские избиратели что-то от этого выиграли и справедливость каким-то образом восстановлена. Вот я очень рекомендую, буквально за несколько минут до начала этой программы, я посмотрел фрагмент из одной из программ английского телеканала Sky News, где с таким довольно подробным разбором, ну, впрочем, он занимает чуть больше 6 минут, выступил экономический редактор Sky News по имени Эд Конвей. Я выложу у себя в телеграм-канале ссылку на этот разбор. Это очень качественный, очень наглядный, очень убедительный разбор того, что в действительности происходит с американской, происходило с американской помощью Украине и чего можно ждать от этой сделки. И там очень подробно, последовательно, с цифрами и с очень понятными диаграммами в руках этот самый Эд Конвей показывает, что европейская помощь была больше, что, конечно, в пересчете на одну конкретную страну Соединенные Штаты выдали больше, чем отдельно Англия, отдельно Германия, отдельно Франция или отдельно еще какая-нибудь страна. Но в пересчете, скажем, на ВВП на первом месте, несомненно, стоит Эстония, потом Дания, потом Литва, потом Латвия и много-много стран еще впереди Соединенных Штатов, которые как бы гораздо больше дали Украине. И если смотреть на какой-то исторический разрез, то то, что Украина получила от Соединенных Штатов, не идет ни в какое сравнение с тем, каково было участие Соединенных Штатов в других крупнейших конфликтах последней эпохи, начиная со Второй мировой войны, и имея в виду и Корейскую войну, и Вьетнамскую войну, и войну в Заливе и так далее, где Соединенные Штаты гораздо больше вложили в конфликт, чем гораздо больше денег, гораздо больше усилий, чем в этот конфликт между Россией и цивилизованной Европой, этой агрессией России против цивилизованной Европы и Украины, которая оказалась передним краем этой цивилизованной Европы. В общем, это чрезвычайно интересно. И интересна и та часть, которая касается вот всех этих знаменитых теперь редкоземельных металлов и разного рода ресурсов. Украина совсем-совсем не является страной, которая лидирует в мире по их запасам, по их объемам. Это абсолютно несравнимо с тем, что есть в Китае, в Бразилии, в Индии, в России. Даже, скажем, в таких странах, как Вьетнам, есть признанные мировые лидеры по запасам такого рода природных ресурсов. Украина совершенно близко к этому ко всему не стоит. То есть за этим, за всем видно политическое давление, прежде всего, которое маскируется за таким сухим коммерческим подходом. Вот, нас ничего не интересует, только деньги. Мы хотим вернуть деньги. Ничего личного, ничего политического, просто бизнес и так далее. Но сам по себе этот подход чрезвычайно опасен и чрезвычайно ненадежен. Потому что если за этим, за всем есть готовность перевести любую проблему количество долларов или там евро, то совершенно непонятно, например, почему Трамп сегодня, приобретя Украину в этом пожарном истерическом порядке, почему завтра он не перепродаст ее России, если ему предложат хорошие деньги в хорошие сроки. Ведь даже если предположить, что там за этим, за всем есть какое-то реальное намерение извлечь какую-то пользу, какую-то прибыль из разработки украинских недр, совершенно понятно, что все это нужно еще найти, все это нужно еще разработать, все это нужно добыть, все это нужно переработать, все это нужно куда-то продать и выручить за это какие-то деньги. Легко могу себе представить предложение агрессора Путина, который говорит, ну, давайте за 30% этого перепродайте это мне. Я вам сейчас заплачу, и как-то будет мое уже. Я уж сам буду с этой Украиной разбираться. Почему бы и нет, если так обходиться с этим политическим конфликтом, крупнейшим политическим конфликтом нашего времени. Так что в целом я могу сказать следующее. Да, мне кажется, что в конце концов трамповская администрация добьется от Зеленского какой-то подписи под каким-то соглашением. Но никакого прямого следствия из этого соглашения, следствия, например, о том, будет ли продолжаться украинская помощь или нет, американская помощь Украине или нет, будет ли эта помощь воплощена в какие-то реальные поставки вооружений, боеприпасов, военных технологий и так далее, или в какие-то живые деньги, ничего из этого соглашение сегодня не следует. А следовательно, ничего не следует и относительно того, а как это непосредственно повлияет на развитие военных событий, на остановку агрессии, на прекращение войны и так далее. Вот обратите внимание, что эти две истории, эти две линии, они совершенно разделились. Они разделились и в переговорах тоже в значительной мере воображаемых. Мы тоже очень мало знаем о том, что там происходит в действительности, в переговорах между Соединенными Штатами и представителями Путина в Саудовской или Аравии или где-нибудь еще. И эти линии разделились, между прочим, и в переговорах между американской администрацией и Зеленским, и украинской администрацией. Обсуждаются какие-то проблемы экономического сотрудничества, разработка чего-то в Арктике, а чего-то в Украине, снятие санкций, смягчение санкций, изменение санкций, восстановление каких-то экономических отношений, все что угодно обсуждается. Но какова связь между этим и, собственно, тем, что происходит на фронте? Ведь все это начиналось и, в общем, продолжается под тем демагогическим соусом, что все это нужно, чтобы остановить войну, прекратить кровопролитие, чтобы людей не убивали, города не разрушали и всякое такое. Об этом ни слова. Ничего по этой части не происходит. Мы не знаем ничего сегодня о том, как продвинулись переговоры относительно прекращения огня, относительно прекращения бомбардировок мирных городов, относительно вмешательства в эту ситуацию каких-то третьих сил, которые будут разделять воюющие стороны, относительно конфигурации линии фронта, того, куда какие отправляются территории, люди на этих территориях. Все это куда-то провалилось под разговоры и в одном случае, и в другом случае, и между Соединенными Штатами и Украиной, и между Соединенными Штатами и Россией провалилось в разговоры сугубо экономические. Ну да, Трампу важно дать понять, что он до такой степени прагматичен, до такой степени расчетлив, и как-то его интересуют деньги американских налогоплательщиков. Вот на самом деле, с чем и с кем он работает, и что он демонстрирует. Но неплохо бы все-таки не терять из виду те первоначальные задачи, которые он, в частности, Трамп и Путин со своим руководством провозглашали в начале этих переговоров. Нам нужно прекратить кровопролитие и убийство людей. А кровопролитие и убийство людей, обратите на это внимание, речи вообще не идет за всеми этими переговорами.
Ну, одновременно появилась на этих днях новость о том, что Европейский Союз предложит Киеву заключить свою сделку по доступу к критически важным ресурсам, которыми располагает Украина, и об этом сказал еврокомиссар по промышленной стратегии. Потом Еврокомиссия официально сказала, что нет такого предложения. Но так или иначе, было оно или не было, но это и очередное и уже далеко не единственное подтверждение того, что между Европейским Союзом и Соединенными Штатами на тему Украины усиливается и продвигается большой серьезный разлом. Давай поговорим об этом.
Да, что Трампу точно удалось за это время, это сломать взаимоотношения Соединенных Штатов с Европой. Это он делает не первый раз, это у него уже такая натренированная мышца. Мы это уже видели на его первом строке, скажем, 6-7 лет тому назад. И он это сделал с большой сноровкой. Взаимопонимание между Соединенными Штатами и Европой утрачено. Давно уже Соединенные Штаты и лидеры европейских крупнейших стран не обменивались до такой степени неприязненными по существу своему заявлениями. Да, вот эта сцена, когда французский президент Макрон и Трамп сидели рядом в двух креслах, и один из них, Макрон, улыбался, а другой строил какие-то странные рожи. Эта сцена кому-то может показаться комичной, кому-то может показаться даже трогательной. Но по существу это была сцена демонстрации глубочайших разногласий, глубочайшего непонимания и, я бы сказал, глубочайшего пренебрежения одной из сторон, потому что то, что делал Трамп, вообще-то между союзниками не даже не принято, но и невозможно. Он откровенно врал и ставил своего собеседника в позицию, когда тот должен был его просто прерывать и останавливать, и снова ловить на том, что Трамп говорит вещи, реально не соответствующие действительности. Просто врет, вот и все, просто выдумывает. До сих пор так часто и с удовольствием вел себя Путин. Путин не утруждает себя тем, чтобы сделанные им заявления хоть в какой-то мере соответствовали действительности. Особенно, когда он говорит для внутреннего употребления, для внутрироссийской аудитории. Но было немало случаев, когда это происходило и в его международных разговорах. Теперь ровно в этом же ключе общается Трамп. И мы видим, что действительно европейская реакция, во всяком случае, пока на политическом уровне, на уровне руководителей крупнейших европейских стран, по большей части чрезвычайно резко. И то, что предлагает в этой ситуации делать Макрон, и то, что предлагает делать, по всей вероятности, будущий канцлер Германии Мерц, и то, что мы слышим от британского премьера, это сообщение о готовности гораздо более интенсивно вмешаться в этот конфликт, снять те ограничения, которые были. Никого уже не удивляют сами по себе обсуждения при всей разности позиций, но сам разговор совершенно сделался, так сказать, легитимным и возможным. Разговор об участии военных контингентов разных стран в этом конфликте, там, в разделении сторон, если дойдет до этого речь. Я хочу напомнить, что никакое разделение невозможно без согласия двух противостоящих сторон. Никто и никогда не направит никакого контингента в гущу военных действий. Разделять стороны, которые в этот момент стреляют друг друга или идут друг на друга в атаку. Такого не будет точно. Но если представить себе, что в какой-то момент дело дойдет до перемирия, прекращения огня и заявления обеих сторон о том, что они готовы быть разделенными кем-то, то сегодня этот разговор вполне возможен. Мы не знаем его результата, мы не знаем в конечном итоге, какая страна на это согласится, какая страна от этого откажется, но сам по себе разговор никого особенно не пугает и никому не кажется безумным. Это то, что удалось Трампу. Ему удалось взбесить своих европейских партнеров и привести их к, в общем, вполне солидарному пониманию того, что рассчитывать на конструктивные взаимоотношения в этой всей истории с Соединенными Штатами им будет становиться с каждым днем все труднее. Это факт.
Ну и здесь есть еще одна важная тема, которую я хотела попросить тебя успеть обсудить до перерыва. Это выборы в Украине, о которых очень громко, очень настойчиво и абсолютно демагогически, тоже демагогически говорит Трамп.
Тут хорошо бы назвать...
Ну, да.
Да, прости.
Угу.
Ага. Тут хорошо бы
Давай,
назвать
давай.
вещи своими именами. Хорошо бы перевести с трамповского языка на человеческий, так же, как мы привыкли переводить с путинского языка на человеческий. Речь не идет о выборах в Украине. Речь идет об устранении Зеленского. Сегодня и Трамп, и Путин согласились на том, что они не хотят Зеленского. По разным поводам, но эти поводы в обоих случаях носят глубоко личный характер. В случае с Трампом это его месть и ненависть за то, что в свое время он вынужден был просить Зеленского о политической помощи в ту пору, когда он находился на этапе острого противостояния с Байденом и его сторонниками, и Зеленский не предоставил этой помощи, не открыл судебных дел и следственных дел против Байдена и его окружения и его сына. В другом случае это ревность, в случае Путина это такая, я бы сказал, мелочная, довольно личная зависть к тому, как Зеленского принимали, как к нему относились. Это то, к чему Путин чрезвычайно чувствителен, чего ему очень не хватает и о чем он очень мечтает. По существу, когда говорят о том, что мы настаиваем на том, что в Украине должны быть выборы, это означает, мы настаиваем на том, чтобы Зеленский куда-нибудь делся, и вместо него появился кто-нибудь другой. И в этом смысле абсолютно справедлив ответ Зеленского, который говорит, если вы хотите, чтобы я куда-нибудь делся прямо на этой неделе, то, извините, не получится. И это было воспринято как тяжелое оскорбление Трампу, когда он сказал эту простую, ясную и совершенно честную вещь. Это действительно не получится. Мы видим очень много спекуляций сегодня, прежде всего из России, конечно, спекуляций по поводу того, что, ну, в конце концов, это не первый случай в истории человечества, когда воюющая страна, страна в состоянии войны, вынуждена проводить выборы. Вот, например, Соединенные Штаты провели выборы в 1944 году во время войны. Или вот Израиль, например, который сам провозглашает, что он находится, к сожалению, в состоянии войны с окружающими его арабскими странами, тоже регулярно проводит разнообразные выборы. Или вот в Конго были выборы, или вот опять в Соединенных Штатах в 1860 каком-то году во время гражданской войны были выборы и так далее. Ни в одном из этих случаев. Или еще там. Сербию, например, приводит. Вот в Сербии происходили выборы. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, как хватает совести и как язык поворачивается у людей объяснять, что в той Сербии, в Сербии Милошевича происходили, видите ли, какие-то выборы. И эти выборы нужно считать выборами. Ну, ладно, окей, как-то пока это оставим. Но в любом случае, ни в одной из этих ситуаций речь не шла о стране, существенная часть которой отторгнута от этой страны и находится под оккупацией. Ни в одном из этих случаев речь не шла о том, что в этой стране такое количество беженцев и вынужденных переселенцев, такое количество вынужденных иммигрантов, такое количество людей находится на фронте. Давайте вспомним, как это выглядело в Соединенных Штатах в 1944 году. Давайте вспомним, как это происходит в Израиле, даже в самые острые моменты его противостояния с арабским окружением. Оккупирована ли какая-нибудь часть Израиля? Эмигрировала ли какая-то часть населения, имеющая право голоса на этих выборах, вынуждена в связи с войной? Или, например, давайте вспомним про эти страны, в какой из них существует ситуация, в которой любой объект, собственно, выборной инфраструктуры, избирательный участок, место, где считают голоса, грузовик, который везет бюллетени или что-нибудь такое, может и обязательно окажется прямой целью для бомбардировки, артиллерийского обстрела, обстрела с помощью дрона и так далее, как это происходит в Украине. Я хотел бы понять, кто из тех, кто сегодня говорит, что да ничего страшного, пускай выбирают, кто из этих людей готов взять на себя ответственность за то, чтобы собрать несколько сот избирателей на избирательном участке с широко объявленным адресом. Собрать этих людей в определенный час, чтобы они там голосовали. Кто будет нести ответственность за бомбу, которая упадет на этот избирательный участок? Вот что я хотел бы спросить, не знаю, ну, например, у Александра Кынева, известного и уважаемого российского политического аналитика и наблюдателя, который почему-то в последнее время позволяет себе эти, так сказать, демагогические размышления. Ну вот. Я как-то очень рад, что украинский политический мир в очередной раз сумел продемонстрировать в этом смысле свое единство и свою солидарность. Есть очень много критиков Зеленского сегодня в Украине. Есть огромное количество людей, которые подвергают его, надо сказать, очень ожесточенной критики и выдвигают против него очень тяжелые претензии, и часто достаточно справедливые. Украина действительно сегодня страна, где не побеждена коррупция, и эта коррупция затрагивает в том числе и, собственно, военную сферу, и армейскую сферу. Есть огромное количество свидетельств этому. Но, тем не менее, украинская политика сегодня смогла дать ясный ответ людям, которые демагогически этого требуют от Украины. Вот мы видели эту резолюцию Верховной Рады, вполне убедительную, вполне ясную, где говорится о том, что Зеленский является сегодня легитимным лидером страны, что он избран на прямых, конкурентных, прозрачных и справедливых выборах, что абсолютно верно. Выборы 2019 года никто никогда не подвергал, включая и тех, кто проиграл их, никто никогда не подвергал никаким серьезным сомнениям. Он их выиграл с большим отрывом и выиграл очень убедительно, и выиграл, так сказать, натуральным путем, а не путем каких-то манипуляций. Вот сегодня это подтверждено еще и на этом уровне, если для кого-то это было важно, если кому-то не хватало здравого смысла и не хватало какого-то естественного наблюдения за тем, что происходит в стране, и честной оценки того, что происходит в Украине и до какой степени сегодня это невозможно.
Давай прервемся на буквально минуту-другую, расскажем о том, что у нас есть еще на живом гвозде и в книжном интернет-магазине «Дилетанта», и потом продолжим «Особое мнение» с Сергеем Парфеновым.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну и скажу о свежем номере журнала «Горби», уже 18-м. Он вышел только что, к третьей годовщине начала так называемой... Господи, я уже забыла, что значит это первая буква СВО. Но вы понимаете, к третьей годовщине начала. Да, специальная. Вот ты понимаешь, уже... уже слова настолько теряют смысл в этих названиях, то совершенно забываешь, что на самом деле первоначально пытались тебе внушить. Один из главных материалов этого выпуска как раз посвящен реальной поддержке военных действий со стороны россиян, насколько она действительно велика. Социологически разбираются авторы публикации о том, что значит объявленное одобрение в 75%. Также есть материал об уходе Михаила Горбачева с поста президента СССР в рубрике «Действующие лица» и другие интересные тексты и статьи. Посмотрите, свежий номер журнала «Горби» есть на сайте книжного магазина «Дилетант.шоп». Так вы можете найти его в сети. Ну, а мы продолжим наше особое мнение с Сергеем Пархоменко. Давайте теперь поговорим о том, что происходит внутри Соединенных Штатов в связи с действиями Трампа и реакцией на действия Трампа.
Ситуация развивается там, ну, трудно произносить эти слова вполне предсказуемым образом, поскольку она по природе своей совершенно непредсказуема, в ней как-то очень много бешенства, очень много ярости и очень много каких-то, я бы сказал, чрезвычайно глупых и агрессивных экспромтов со стороны Трампа и ряда людей из его администрации. Но она развивается, в общем, предсказуемо. Потому что она развивается по линии постепенного роста сопротивления тому произволу, который организовали сотрудники трамповской администрации, которым это было специально поручено. Это сопротивление происходит прежде всего, конечно, на юридическом уровне. Вот здесь, кстати, важно понять, что у всего этого процесса есть такой, я бы сказал, такой мультиплицирующий эффект. То есть некоторое действие, некоторое событие вызывает целый вал, целую такую геометрическую прогрессию встречных и сопутствующих событий, которые в результате заполняют собой окружающую действительность. Вот один указ, который подписывает Трамп, подписать этот указ занимает несколько минут, приводит к тому, что на протяжении многих недель и месяцев разворачиваются разного рода юридические последствия по этому поводу. Происходят иски для того, чтобы остановить этот указ или временно его приостановить. Суды это рассматривают, выносят решения о временных обеспечительных мерах. Эти решения подвергаются апелляциям, рассматривают эти апелляции, потом апелляции на эти апелляции, потом доходит дело уже не до временных обеспечительных мер, а для постоянных обеспечительных мер, которые необходимы непосредственно до принятия окончательного содержательного решения по этому поводу. Потом начинается, собственно, рассмотрение этого окончательного решения и так далее. То есть один раз брошен камень в этот ручей, и после этого на протяжении бесконечно долгого времени от него расходятся круги, и происходят все новые и новые события, которые являются следствием этого первоначального действия. Это, по существу, такая DDoS-атака в офлайне. Это, по существу, просто попытка заполнить, забить, задолбить юридическую систему. И вот она постепенно начинает каким-то образом к этому адаптироваться. Мы начинаем видеть первые решения по существу, первые долгосрочные решения о приостановлении этих указов, первые требования о том, чтобы кто-то объяснил, а вообще кто, собственно, несет ответственность за вот эти странные решения, которые принимаются. Ведь некоторое время тому назад произошла удивительная вещь. Министерство юстиции Соединенных Штатов выдало формальное сообщение, формальную бумагу о том, что Илон Маск не является руководителем вот этого самого агентства по оптимизации, усовершенствованию исполнительной власти, не несет ответственности за его действия, не имеет права принимать там какие-либо содержательные решения, а является всего-навсего советником. Теперь, спустя несколько недель после начала, Министерство юстиции наконец разразилось сообщением о том, что есть такой человек, оказывается, который руководит этим агентством. И это совершенно никакой не Илон Маск. Это женщина по имени Эми Глисон. Ну, правда, в ее социальных сетях ничего такого не написано. Сказано, что она тоже является старшим советником президентской администрации. Вот. Но вот ее вроде назвали. И это, обратите внимание, никакой совершенно не Маск. Ну вот, это просто один из примеров происходящего. Другая история, которая разворачивается на наших глазах, это история постепенного роста сопротивления реальных ведомств тому, что вытворяет вот эта трамповская администрация. И надо заметить, что эти ведомства уже находятся под руководством тех самых людей, иногда очень странных людей, иногда очень, так сказать, противоречивых, на которых так настаивал сам Трамп. Вот произошла на прошлой неделе поразительная вполне история, что 2 миллиона, по меньшей мере, государственных служащих Соединенных Штатов, причем очень разного рода. Я, например, знаю о таких случаях, которые связаны с людьми, работающими в академической исследовательской сфере, но поскольку они имеют отношение к научным учреждениям, так сказать, государственного подчинения, то они тоже получили такую бумагу. Бумагу о том, вдруг письмо о том, что вот, собственно, до полуночи завтрашнего дня вы обязаны сообщить нам, тем, кто прислал это письмо, сообщить нам о том, что полезного вы сделали на прошлой неделе. В 5 коротких пунктах. Ну, такое обращение, скажем, к, не знаю, ученому, к исследователю, ну, в принципе, выглядит совершенно абсурдным. Ученые в этой ситуации, есть такой анекдот про одного советского академика, который в ответ на примерно такое требование, когда от него потребовали такого отчета, написал: пункт первый думал, пункт второй не придумал. В качестве отчета о том, что он делал на предыдущей неделе. Но вообще, между нами говоря, для разного рода американских, даже не служащих, а работников, ничего удивительного в таком письме, казалось бы, нет. И существуют такие ситуации, существуют такие компании, такие учреждения, где от сотрудников просят время от времени сообщать о том, что они делают. Иногда даже с этим прямо связана оплата. Это бывает, что люди, их рабочие контракты устроены таким образом, что они не получают какую-то фиксированную зарплату, вне зависимости от чего бы то ни было. А они должны по существу выставлять такой инвойс. Они должны своему работодателю сообщать, что вот, здрасте, я на прошлой неделе или в прошлом месяце, ну, конечно, это очень редко бывает в недельном разрезе, чаще всего в месячном или квартальном, или даже годовом. Я вот за истекший период времени, отчетный период времени, сделал то-то и то-то, и прошу вас оплатить мою работу. И это нормальные взаимоотношения между работником и работодателем, между работником и его непосредственным администратором. В данном же случае речь идет о том, что люди должны сообщать об этом неизвестно кому. Каким-то людям, которые не имеют никакого отношения к происходящему в этом конкретном учреждении, или офисе, или компании, или университете, или в чем угодно еще, они должны сообщать ему какие-то сведения, которые могут оказаться чувствительными или даже секретными. Они должны сообщать это, не понимая, что с этими сведениями будет происходить дальше, будут ли они каким-то живым человеком потом проанализированы, или их отправят в какую-нибудь автоматическую нейросетевую обработку, и там какая-то машина будет выносить какие-то решения по этому поводу. В общем, короче говоря, крупнейшие американские ведомства, и среди них и Пентагон, и Государственный департамент, и Министерство внутренних дел, заявили о том, что они, Министерство юстиции, в смысле, я хочу сказать, заявили о том, что они не будут этому подчиняться. Заявили, там прямо их руководство сообщило своим сотрудникам, что они должны игнорировать это требование и, во всяком случае, не должны исполнять его дословно так, как оно требуется. Это осталось бы анекдотом, это осталось бы эксцессом, если бы это не демонстрировало некой тенденции. Если бы за этим не стояло понимание того, что вот этот чудовищный нахрап, с которым Трамп пытается, ну, невозможно сказать, что он пытается решить американские проблемы. Он пытается создать впечатление какой-то бурной и плодотворной деятельности. Впечатление пока никакого не складывается. Есть только паника, есть только истерика. И на поверхности мы видим это в тех случаях, которые нас очень интересуют, в том, что касается внешней политики, в том, что касается участия Соединенных Штатов в защите Украины от российской агрессии, в том, что касается участия Соединенных Штатов в европейских делах. Это нас волнует непосредственно. Но фоном для этого служит наблюдение за тем, что происходит внутри Соединенных Штатов, и мы видим, что государственная система постепенно, с одной стороны, подвергается все
Да, друзья, вам не показалось, мы действительно вылетели из эфира, это длилось, как я понимаю, не очень долго, и сейчас все у нас восстановилось обратно. Я не могу сказать сейчас точно, на каких словах Сергея Пархоменко мы вот выпали из контекста, но давай ты снова, наверное, начнешь.
Да, давай я вернусь к началу истории.
Рассказа которая... про, да, про историю.
Которую я рассказывал, она, мне кажется, очень важной. Это история.
Да, о... она же бывшая Associated Press, и это, это агентство, это история о которое...
американском информационном агентстве EP, чрезвычайно авторитетном, чрезвычайно важном. Это одно из таких важнейших мировых медиа и поставщиков информации, и поставщиков новостей для колоссального количества других медиа, в свою очередь, и агентство, которое на протяжении больше чем века доказывало свою репутацию поставщика очень качественной, очень высококлассной, высокостандартной информации. Это агентство было решением администрации Белого дома, внутренней администрации, отстранено от участия в американском президентском пуле, им запрещен вход на разного рода мероприятия, в том числе знаменитые ежедневные пресс-конференции. Не надо сравнивать это с Russia Today, что многие немедленно сделали, потому что в отличие от Russia Today, который вообще не имеет отношения ни к какой журналистике, является сугубо пропагандистским инструментом путинской власти, EP действительно на протяжении многих десятилетий доказывали свое право считаться одним из крупнейших мировых медиа. И именно медиа. И здесь возникает вопрос, а, собственно, а что такого страшного? Ну, вот Белый дом, Бог дал, Бог взял. Как-то они пригласили, они и отказали, имеют право. Ну, а что, собственно, им как-то это все... Они и формируют президентский пул. Мало ли, какие там были раньше традиции. Ну, традиции мы особенно не бережем. Но это пример того, как вот такое, такого рода вздорное решение затрагивает интересы колоссального количества людей. Потому что на вопрос о том, а у ЭИПи нет никаких конституционных прав. У них нет конституционного права бывать на пресс-конференциях в Белом доме. Да, но конституционные права есть у их клиентов. У миллионов, в данном случае без преувеличения, миллионов читателей, потребителей их информации. Иногда впрямую, иногда через посредство других медиа, которые являются потребителями их новостной ленты. У них есть право знать, потому что свобода слова состоит не только из права разговаривать, но и не только из права распространять информацию, но и из права получать информацию, обрабатывать информацию, из права знать, а не только из права говорить. И в этом смысле права огромного количества людей на качественную информацию оказываются в этой ситуации нарушенными. И нарушенными неосознанно, нарушенными по непониманию того, как это работает. Это самодурское вздорное решение, которое в какой-то момент отзывается вот таким образом на миллионах людей. Это происходит достаточно часто. И это происходит снова и снова вот на этих решениях, которые свойственны сегодня ведомству Маска, который в этой ситуации действительно превратился по существу в теневого премьера, хотя такой должности не существует в американской исполнительной власти, во второго человека в Соединенных Штатах. Никто не может объяснить, и никто не может гарантировать, что его действия не связаны каким-то образом с его непосредственными коммерческими интересами, потому что давайте все-таки помнить, что коммерческая деятельность Маска, то, что позволило ему стать на сегодня богатейшим человеком в мире, в значительной мере завязано на государственные подряды, на государственные заказы, на то, что он выполняет разного рода работу, которая оплачивается государством. И в этой ситуации он приобретает, ну, как кем-то это было правильно сказано, что он отобрал кошелек у своего собственного покупателя. И теперь сам распоряжается этим кошельком. Сам решает, что покупатель будет платить, сколько, как, за что, каким образом и в какие сроки. И та информация, которая колоссальная, бесконтрольная и безраздельная информация, которую он собирает, внедряясь в государственные учреждения американские, предоставляет ему, конечно, неконтролируемые преимущества в его взаимоотношениях, в частности, с его конкурентами. Нигде не сказано, что он таким способом обогащается. Но никто сегодня не может гарантировать, что эти его, по существу, безграничные полномочия не будут конвертированы им в коммерческую выгоду и, следовательно, в дальнейшую власть. Я не думаю вообще, что Маску важно заработать еще какое-то количество миллиардов. Я думаю, что ему важно заработать еще какое-то количество власти, еще более бесконтрольной власти. Но деньги для него, несомненно, являются путем и способом, ресурсом по дороге к этой широкой бесконтрольной власти. Это факт.
Да, и удивительно, конечно, все эти политические амбиции, комментарии, ну вот свежие там, то, что мы видели в связи с выборами в Германии и так далее. И, в общем, понимая, как устроена эта система, нет никаких сомнений, что они будут расширяться, безусловно, и дальше. В оставшиеся буквально 3 минуты, знаешь, я пытаюсь найти такой комментарий от одного из наших слушателей или зрителей, которые, ну, высказывают, в общем, распространенную такую идею, что вот в тяжелую годину испытаний Второй мировой войны во главе государств стояли такие люди, как Черчилль и Рузвельт, а вот теперь мы видим вот это вот все. И,
да, я понимаю, о чем ты.
Это параллели идут постоянно, да.
Да-да, бесконечно идут эти сравнения о том, что, ну вот, Черчилль же договорился со Сталином как-то, а почему бы теперь Трампу не договориться с Путиным? Ну, вообще, всем на свете, любителям такого рода широких исторических аналогий, я хотел бы сказать, что, ну, тогда нужно все-таки вглядываться в суть происходившего. Сталин не был агрессором во всяком случае, в большей части Второй мировой войны. Он был им тогда, когда он был союзником Гитлера, и тогда он вместе с Гитлером делил Польшу. Тогда, да, был. Но так повернулись обстоятельства, что в какой-то момент он из агрессора...
И после Второй мировой войны, и когда закончилась Вторая мировая война...
Вот именно, что к концу Второй мировой войны он был в положении той страны, которая, наоборот, подвергалась агрессии, остановила агрессию и не допустила дальнейшую агрессию на весь остальной мир. Это все-таки что-то означает. И в этой ситуации договоренность с ним принципиально, содержательно отличалась от тех договоренностей, которые замаячили впереди в взаимоотношениях между Трампом и Путиным. Путин – агрессор, зачинатель, основатель и продолжатель этой войны. И важнейшим мотивом переговоров сегодня, важнейшим мотивом всей мировой политики должна быть неизбежность и неотвратимость наказания для агрессора. Ничего подобного не происходило во взаимоотношениях со Сталиным. В Ялте речь не шла о наказании Сталина и наказании Советского Союза как агрессора во Второй мировой войне. Никто не требовал этого наказания, и абсурдно было бы его требовать. А в случае с Путиным нет, совершенно не абсурдно. И мы понимаем, что отсутствие этого наказания является поощрением к дальнейшей агрессии. Вот основная содержательная разница, о которой хорошо бы здесь помнить.
Закончим на этом. Это особое мнение на «Живом гвозде». До встречи ровно через неделю. Счастливо. Пока. Извините еще раз, что был у нас такой вот сегодня несколько секундный провал в эфире. Но ничего не поделаешь. Будем стараться не допускать.
Спасибо. Счастливо.